Я прочитаю знакомое всем уже нам место Писания, которое является величайшим призывом и призванием для всякого человека, приходящего к Богу. Матфея 5:48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Эта проповедь называется «Призванные к совершенству». Рассматривая данное повеление, мы с вами отметили, что адресовано оно не погибающему миру, а спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа. Но достоинство учеников в Писании определяется в человеке природой овцы, способной отличать в своем духе голос Божий от голосов иных и способной убегать от чужого голоса. На практике такой человек ориентирован только на тот голос посланника Божия, которого поставил над ним Бог. Эталоном же совершенства, на который мы с вами все призваны, как ученики Господа, равняться, и к которому мы все призваны устремляться, является совершенство нашего Небесного Отца, которое, согласно Писанию, выражается в Его власти и в Его способности повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Исходя из такой логической сути, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, на практике означает быть светом. Быть светом как для добрых, так и для злых. И представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. Потому что под дождем вот этой влагой, нисходящей свыше, имеется в виду царственная весть, Евангелие. И согласно Писанию, такое совершенство не может обретаться или даваться независимо от дел просто так, по благодати, так как является наградой благодати, то есть другим форматом благодати, которая дается за мужество и подвиг веры, выраженные в оставлении младенчества, которое увлекается всяким ветром учения или всяким человеком, выдающим себя за учителя, включая свои интеллектуальные возможности. А следовательно, когда приходят напасти за истину, такое младенчество или же такой человек не способен сохранять верность Христу в лице того человека, которого поставил над ним Бог. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Далее мы отметили, что инструкции совершенства в учении о Царстве Небесном предлагаются нам через благовестие в семени Слова только через тех посланников, которых послал Бог, но не тех, которых выбрали люди, или же тех, которые сами себя объявили таковыми. Семя Слова в зависимости от готовности почвы нашего сердца призвано взращиваться в плоде нашего духа через исполнение определенного божественного порядка, выраженного в определенных условиях или же в определенных составляющих. Мы в определенном формате уже коснулись четырех условий и остановились на рассматривании пятого. Это власть на право переносить страдания за истину. Евреям 5:8, 10. «Хотя он и сын, речь идет о Христе, однако страданиями навык послушанию и совершившись, придя к совершенству как человек за счет страданий, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Необходимость страданий за истину на пути к эталону совершенства, выраженному в совершенстве нашего Небесного Отца, это являть правосудие как для праведных, так и для неправедных. И это одно из трудно усвояемых условий для человека, приходящего к Богу. Потому что на практике путь к совершенству через страдания – это путь как к принятию Царства Небесного, так и путь к вхождению в Царство Небесное. Луки 16:16. «Законы пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». А посему именно при испытании страданиями, вместо того, чтобы возрастать в духе и приходить в совершенство, многие дети Божии притыкаются и соблазняются, и у многих из них разрушается вера и их доверительные отношения с Богом. Так как они в силу своего невежества полагают, что страдание – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грехи их отцов. И что Бог, взявший на себя их грех и функции защитника, якобы теперь обязан избавлять их от страданий. И если он этого не выполняет, то их вера в Слово Божие, а следовательно и их доверительные отношения с Богом разрушаются. Матфея 13, 20, 21. Христос так охарактеризовал этих людей, или эту категорию, а посеянные на каменистых местах, то есть речь идет не о семени спасения, а о семени Царства Небесного, а посеянные на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Корень, как мы знаем, это как основание, на котором мы призваны устроять из себя дом духовный, священство святое, и как доказательство принадлежности к источнику своего происхождения. А посему не иметь в себе корня – это не иметь в себе основания и доказательств на принадлежность к роду Бога. И именно преткновение на страданиях как раз и вскрывает, что у человека, не имеющего в себе корня, на самом деле никогда и не было никаких доверительных отношений с Богом. Он только думал, что они у него есть. Потому что если они есть, то когда придут страдания, они вскроют эти отношения, что они есть. У человека есть основания, есть корень. Никакие бы воды, никакие ветры бы не дули на этот дом. У него есть основания, он устоит. Учитывая этот фактор, нам необходимо было рассмотреть и ответить на ряд таких вопросов. Это причины, повлекшие за собой страдания, призвание страданий в отношениях Бога с человеком, цена за право переносить страдания и результаты от перенесения страданий Христовых. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право и способность переносить страдания за истину? В связи с этим мы остановились на рассматривании условия трезвиться и бодрствовать в молитве. Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». То есть, если человек не постоянен в молитве, не бодрствует в ней именно с благодарением, то он не сможет переносить страдания за истину. Это говорит о том, что у него нет корня, у него нет основания. Потому что молитва – это как раз есть то основание. Если человек понимает, что такое молитва, то это есть основание, на котором у него будут выстраиваться отношения с Богом. Без молитвы нет никаких отношений с Богом. 1 Петра 5, 8, 9 говорится: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы отметили, что смысл глагола «трезвиться» состоит в том, чтобы постоянно, путем повторения однажды принятых нами истин, возбуждать в себе самом чистый смысл той веры, которую мы получили как наследие. Так как, согласно Писанию, именно такая позиция, напоминание призвано сохранить нас от преткновения и открыть нам свободный вход в Царство Небесное. Именно система напоминания пройденного материала, то, что мы услышали, переживать. Мы с вами говорили, что чистое животное имеет два желудка. Жвачное животное имеет два желудка. Первое, когда они берут пищу, она попадает в один желудок, потом они начинают ее пережевывать, отрыгивают из этого желудка, и уже переживав из этого желудка, пища поступает во второй желудок, из которого она уже поступает в кровь и расходится по телу. Если человек не рассуждает о Слове Господнем, а для этого в церквах созданы по древнему принципу домашние церкви, или как их называют, ячейки, где люди после собрания снова собираются маленькими группами и начинают во главе с поставленным человеком над ними изучать, то есть вот этот материал, повторять. Это очень важно. Давайте прочтем 2 Петра 1, 10, 13, что это действительно так. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так, поступая, никогда не преткнетесь». То есть, если мы будем делать твердым наше звание и избрание, то, когда подуют ветры, мы не преткнемся, у нас будет корень. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И вот что нужно делать для того, чтобы утверждать это звание и призвание, сделать его твердым. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём». То есть они уже это знают. Они говорят, давай к новенькому чему-нибудь. А он говорит, я не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Поэтому он далее говорит, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминаниями. То есть приводить вас в правильное состояние, в бодрствование. А вот значение глагола «бодрствовать», то есть мы будем бодрствовать за счет того, что мы будем напоминать сами себе. Это стоять на страже однажды принятой нами веры от посягательств на нее плоти. Итак, сама молитва, как мы с вами обратили, это великое таинство самого Бога, потому что Бог в силу своей вездесущности постоянно трезвится и бодрствует над Словом Своим. Он говорит, вот я бодрствую над Словом Моим. Он постоянно бодрствует, он находится одновременно в прошлом, в настоящем и в будущем. И он поэтому бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. Далее мы обратили внимание на то, что молитва – это диалог человека с Богом, призваны протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог, то есть в неприступном свете. И такой территорией неприступного света является само небо, является святилище, то есть Церковь Иисуса Христа и сердце человека. Я живу на высоте небес, а также во святилище, а также со смиренным и сокрушенным духом, чтобы оживлять сердца сокрушенных и смиренных. Далее молитва, не обладающая постоянством, не может служить проводником в сферы неприступного света, а следовательно и не может называться молитвой. Далее молитва – это, по сути дела, инструмент правовых отношений с Богом, который призван для нас раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. Далее молитва – это способ выражения воли Божией, восполняющей алканье и жажду Бога. То есть именно в молитве мы призваны выражать волю Бога, соглашаться с этой волей, что является пищей Бога. Далее молитва – это такое таинство, которое по своей сущности сопоставимо с таинством самого Бога. Поэтому у молитвы нету начала. Она всегда была сущностью Бога и является тайной Бога. Именно благодаря ее Сын Божий и Святой Дух общаются с Отцом и друг с другом. И только благодаря этой молитве человек может иметь общение с Богом. Далее молитва – это способ, с помощью которого человек призван Богом управлять землей и давать Богу право изменять ход событий на земле. Потому что Бог зависит от своего слова, Бог связал себя своим словом. Как только он выражает какое-то слово, он становится зависимым от него. И когда он сказал «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует он на земле», Бог связал себя словом, что он не может проникать в сферы земли, если человек не даст ему на это право. И я понимаю массу людей, возмущающих, кто мы такие, что мы можем давать Богу право. Да не мы даем ему право. Это Бог такое право установил. Дело не в нас. Это Бог свое слово возвеличил и так захотел. И поэтому, если бы этого не было, если бы он это слово не извлек, он мог бы свободно входить в сердце человека. Однако он говорит, я стою у двери и стучу. Если кто откроет, к тому войду. Видите, человек может открыть и не открыть. Мы видим, масса людей марширует в ад. Почему? Вы что, думаете, что Бог не хочет их спасти? Хочет. Но они не открывают двери. Они говорят, если ему надо, пусть он спасет. Он же всемогущий, Он же любовь, так вот пусть Он и спасет меня. Он говорит, я не могу тебя спасти, если ты не попросишь меня об этом на моих условиях. Изучая путь к пониманию неотвеченной молитвы, почему многие из наших молитв остаются без ответа, мы пришли к выводу, что мы не знаем, о чем и как следует молиться, поэтому молитвы наши остаются без ответа. Римлянам 8:26, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Другая версия этого стиха, то есть перевода этого стиха, звучит так. «Ибо мы не принимаем во внимание и не заботимся о том, каким образом надлежит молиться. Но если мы поставим себя в зависимость от Святого Духа, то узнаем мысль Духа». Если бы Святой Дух, как мы уже с вами говорили, ходатайствовал о чем-либо вопреки воле Божией или же недолжным образом, он никогда бы не активизировал Бога к изречению слова. Писание повествует, что когда Бог рассматривает и исследует наше сердце, в котором живет Святой Дух, Он знает, какая мысль у Духа. Потому что ходатайство Святого Духа за нас происходит исключительно и всегда по воле Божией. Римлянам 8:27, испытывающий же сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Святой Дух, ходатайствует за святых по воле Божией. Исходя из этого места Писания следует, что если мы изберем предмет молитвы, который в данное время не совпадает с волей Бога или с Его временем, наша молитва останется без ответа. Однако, если даже мы и совпадаем с Его волей и с Его временем, но не знаем, каким образом творить молитву, наши молитвы также останутся без ответа. Именно поэтому, не имея познания в вопросе неотвеченных молитв, наше разочарование, наша растерянность, как мы с вами говорили, является естественной реакцией на нашу неотвеченную молитву. Мы считаем, а это так и есть, что если Бог что-то сказал или что-то пообещал, то это должно работать в нашей жизни. И что же мы ощущаем, когда наши молитвы остаются без ответа? Во-первых, мы ощущаем духовную и эмоциональную пустоту, которая может привести нас к печали, к отчаянию, горечи и даже бунту. Во-вторых, чувство одиночества и отвержения Богом, так как нам кажется, подталкивает нас к мысли о том, что Он не заботится о нас, и поэтому мы начинаем сомневаться в Его любви к нам. В-третьих, мы начинаем сомневаться в характере и чести Бога. В-четвертых, нестабильность нашей жизни подталкивает нас к вопросу, а можно ли вообще доверять Богу? Или молитва – это нечто непостоянное или непредсказуемое? На что я могу рассчитывать, когда я молюсь? В-пятых, мы начинаем делать преждевременные выводы о самих себе и своих молитвах, когда не получаем ответа тогда, когда мы думаем его получить. В-шестых, мы начинаем сомневаться в том, что Бог призвал нас молиться – и что мы призваны быть Божьими ходатаями. В-седьмых, мы начинаем обращаться к оккультным источникам, когда Бог нам не отвечает, как нам кажется. Как поступил в свое время Саул, когда Бог не отвечал ему, тогда он обратился к волшебнице Ваендоре. Согласно Писанию, если мы рассеем этот туман непонимания вокруг неотвеченной молитвы, то для нас откроются такие разъясняющие, успокаивающие истины. Во-первых, если молитва остается без ответа, значит, в нас что-то не так, а посему, если мы не получаем ответа, следует обратиться к Слову Божьему. Оно объяснит, на какие молитвы Бог отвечает и что может препятствовать получению просимого в молитве. Если в молитве мы используем законные средства для выполнения своих желаний, а не Божьей воли, наши молитвы останутся без ответа. То есть, если мы преподносим Богу нашу болезнь, нашу нищету, как наше желание, наша молитва останется без ответа. Если мы преподносим наше исцеление и нашу нужду как волю Божию, а это есть воля Божия, тогда Бог ответит. Если в молитве мы не готовы во времени ожидать ответ на просимое в соответствии установленных Богом норм, наши молитвы также останутся без ответа. Если наша молитва не выстроена в установленном Богом порядке о приоритетах, она останется без ответа. То есть, когда человек становится на молитву, он должен знать, что он должен вначале говорить, с чего он начинать должен. Мы видели, что в молитве необходимо бодрствовать с благодарением. Любая молитва должна начинаться с благодарения, проходить в радости. Но когда человек начинает ее с просьбы, он не почитает таким лицо Бога, он не считается с Ним. Он думает, что Бог увидит его нужду. Иногда человек только начинает благодарить, и ответ приходит сразу же. Израильтяне, зная этот принцип, иногда устраивали очень удивительные вещи. Во время войны впереди шли не воины, а музыканты и певцы. И когда музыканты и певцы начинали петь, в это время враги, которые шли против них, пугались их, внезапно либо убегали, либо становились как ненормальные, начинали убивать друг друга. И когда Израиль с тимпанами и звуками прославления Бога подходил, все уже были мертвы. Меч был обращен друг против друга, и они собирали только трофеи. Вот что означает правильно приходить к Богу, понимать, что является приоритетом. Если в свое время мы не отреклись от суетной жизни, переданной нам от отцов, то есть от греховной жизни, то некоторые из наших молитв также останутся без ответа. Если мы не признаем над собой власти, поставленной Богом, то наши молитвы также останутся без ответа. Если мы не сработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка, то наши молитвы также останутся без ответа. Во-вторых, всякая молитва, произнесенная по Писанию, с верой, человеком, находящимся в правильных отношениях с Богом, уже отвечена. И это только вопрос времени, когда ответ станет очевидным. Мы должны это знать. То есть мы хотим немедленный ответ, но мы должны знать, если молитва произносится по Писанию, она уже отвечена. И теперь остается только ожидать. Мы знаем, где Евреям 11 написано в 6 стихе: «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищущим Его воздает. А вера Божия – это повелевающее откровение Бога человеку, так как вера от слышания Слова Божия. А посему молиться с верой означает, во-первых, иметь в духе конкретное ведение, откровение о времени исполнения обетования. И, во-вторых, иметь правовую ответственность ходатая за предмет молитвы. Очень многие люди не отвечают за то, что молятся. Бог не делал их ответственными за тот предмет молитвы или за того человека, за которого они начали молиться. Они думают, что они могут молиться за все, за весь мир и за все. Они просто выхватывают отдельное место Священного Писания. Это место Писания относится к церкви в целом. Но каждому отдельному человеку, когда Израиль вошел, это не значит, что каждый отдельный человек обладал всей землею. Каждый отдельный человек не обладал всей землею. Всей землею обладал Израиль в целом. Но каждому отдельному человеку дан был удел. У нас у каждого есть удел ответственности, за который мы несем пред Богом. И как только мы начинаем пытаться нести ответственность за удел, который нам не дан, мы нарушаем межи ближнего. Люди не понимают этого, молятся о всем подряд. Я говорю: слушайте, а чего вы об этом молитесь? Это не ваша ответственность. Вы знаете, иногда ко мне приходят люди и говорят: вот мы благовествуем Евангелие, мы евангелисты, не могли бы вы мне помочь? А я говорю: а я вас не посылал. Я помогаю тем, кого я посылаю. Кого мне Бог открывает внутри. Если Бог откроет мне, помогать вам буду. Нет, нет. Вы должны обратиться к тому человеку, через которого Бог вас послал. Не, Бог лично мне дал откровение. Я говорю: Бог тоже Павлу дал откровение, но только через 10 лет. В церкви Бог сказал: отделите мне Варнаву и Савла. И тогда церковь возложила руки в лице пятигранного служения, помолились, и только тогда он мог начинать свое служение. Мы должны эти вещи понимать. Поэтому я прочту одно место Писания, которое нечто покажет нам. Даниила 9, 23 и 21, 23. То есть это интересное место Писания. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку». Посмотрите, он знал, он сообразил, сколько лет, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и, вразумляя меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». Только Даниил начал молиться, и ответ сразу был дан. Но ему надо было ждать. Он сообразил по книгам, открыл. То есть, когда Бог дает нам откровение, когда мы изучаем Слово, когда мы слушаем Слово, размышляем о Слове, не думайте, что откровение придет просто так, когда вы просите: «Господи, дай мне откровение». Бог уже все откровения поместил в Своем Слове. И когда мы слушаем это Слово, потому что вера придет через слышание это Слово, и когда мы слышим это Слово, но для того, чтобы слышать и понимать его, его надо постоянно изучать, размышлять о нем. Если человек дома не размышляет о Слове Божьем, и когда проповедник будет говорить, для него это будет незнакомо, что это такое? Он не будет знать, что, к чему, зачем, откуда эта история, что это за слово, потому что вырванный текст ничего не дает сам по себе. Мы видим, что Даниил знал, но главное, Бог поставил его во главе всех пророков. Иногда люди сами принимают на себя такую миссию. Я как-то вам говорил, один ко мне подходит человек и говорит: «Я диакон по побережью, вот по этому нашему». Я говорю: «Я такой еще должности не встречал. Впервые вижу диакона по побережью». Как диакон может быть по побережью? Диакон может быть... Что такое диакон? Это слуга пастора. Как он может быть слугою какого-то берега вот этого? Он может быть слугою какого-то отдельного человека. Он не может слугою быть всех. Диакон ставится, чтобы помогать пастору, снимать с него ответственность материальных забот, чтобы пастор мог заниматься духовной работой. Ну, каким образом этот диакон был диаконом по побережью, никак мне непонятно. Но, возможно, и те, кто его уполномочили, тоже были пасторами по побережью. Даниил знал, о чем молился. Очень важно, чтобы мы имели ответственность. Мы знали свою территорию, за что мы несем ответственность. Запомните, каждый человек несет ответственность за самого себя. Это первое. Потом, если вы женаты или замужем, вы несете ответственность за свою семью. Если вы в церкви несете какое-то служение, вы ответственны вот именно за то служение, за ту форму и за тех людей. Но никогда не надо брать на себя ответственности за всех. Иногда пастор какой-нибудь по местной церкви берет на себя ответственность вдруг за всех. Этого нельзя делать. Мы сразу идем в противление воле Божией, мы нарушаем межи ближнего. Поэтому ответа не придет на молитву уже даже и на то, что мы просим по закону, потому что мы начали просить то, что не по закону. Мы не имеем права. Вот представьте, министр сельского хозяйства заходит к президенту и говорит: «Я, значит, пришел к вам вот с заявлением, нам нужно для армии столько-то танков». Он говорит: «Подожди, по-моему, ты у меня трактор можешь, косилку там, что-то вот попросить, удобрение какое-то, но о каких ты танках говоришь? У меня для этого есть военный министр». То есть люди должны понять, что почему церкви находятся в запустениях, почему у людей отчаяние, почему Бог не отвечает на молитву. Он бы ответил, потому что действительно многие дети Божьи предлагают ему по воле Божией, но чтобы воля Божия исполнялась, Нужно не нарушать ее в других вещах, потому что закон говорит, если ты нарушаешь межи ближнего, берешь на себя ту ответственность, которую Бог на тебя не возлагал, ты противишься Богу. Далее, в-третьих, Бог отвечает сразу, когда мы просим Его о чем-то по Его воле, но свой ответ открывает в то время, которое выбирает сам. Деяние 1:6-7. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Он пришел и проповедовал Царство Небесное, Царство Божие, во главе которого или через которое будет Израиль будет этим царством и будет управлять. И вот они говорят, Господи, не в сие ли время Ты устанавливаешь это царство? Он говорит, а это уже не ваше дело. Знать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти. Видите, есть вещи, которые нам следует знать. Есть вещи, которые нам не следует знать. Есть вещи, которые сыну следует знать, а есть вещи, которые сын не знает. Если бы сын знал точную дату, когда ему надо прийти за своей невестой, мы бы тоже с вами ее знали. А сегодня ее знают только отдельные люди. Говорит, я получил откровение. Вот в таком-то году Христос придет за своей невестою. Да вся невеста будет знать, как только сын узнает. Сын еще не знает, а они уже, видите ли, знают. Когда они сказали, Иисус сказал, о дне и часе, том не знает никто, даже Сын человеческий. Вот как только Бог откроет своему Сыну, который находится по правую сторону, Он моментально передаст это своей невесте. А Бог откроет ему по Писанию, согласно притчам Христа, только в тот день, в который это будет. Он прямо ему скажет, Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать. И он немедленно передает своей невесте, я иду. И она будет знать сразу. Она вся получит откровение. И даже те, которые не будут восхищены, категория, которая не будет, которая не приготовила себя, которая не готова к замужеству. Есть у нас сестра, но еще мала, сосцов нет у нее. Что нам будет делать, когда будут за нее свататься? Я стенай сосцы у меня, как башни, потому я буду... в глазах его, как достигшая полноты, то есть совершенство, способность. Стена имеется, я стена. Стена всегда символ вот этого совершенства. И, конечно же, эти люди все будут знать, и другие будут знать. Когда Илья восхищался, если вы помните, то там произошел интересный случай. Они шли, и навстречу вышли пророки из Иерихона. И говорят ему, знаешь ли ты, Елисею, что сегодня Бог вознесет господина твоего над головою твоею? Он им говорит, молчите, я также знаю. Видите, пророки знали другие, Бог открыл и знал Елисей. Но вот знали сегодня, но не знали когда. Когда сегодня, утром, вечером, в полночь, когда? И вот подошел момент. Внезапно, даже для самого Ильи, написано «внезапно явилась огненная колесница, огненные кони, и в вихре Илья понесся на небо, успев только скинуть свою мантию, свой хитон, милость свою, бросил Елисею. Елисей облачился в нее, и на него сошел дух Ильи». То есть это очень важно, чтобы мы поняли эту мысль, Римлянам 4:17-18. «Пред Богом, которым он поверил, речь идет об Аврааме, животворящем мертвых и называющем несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое». То есть он не знал, когда Бог ему даст. Он имел это, но он не знал, когда, в какое время Бог даст ему сына. И когда Бог отвечает сразу о том, о чем мы просим, то мы теперь должны называть то, что мы попросили, что мы его уже получили. Посмотрите, Авраам говорит, называй свою жену Сарою, родившей многих царей, а она пусть называет тебя Авраамом, отец множества народов. То есть это надо много сыновей, чтобы от многих сыновей произошли разные народы. И он будет отцом этих множества народов. Сара вообще не рождала, не имела ни одного сына. Авраам был уже в летах преклонных. И они должны были называть друг друга так. Это и говорит о том, что Бог открывает свой ответ в свое время, который он выбирает сам. А мы должны благодарить его и называть несуществующее существующим. Вот когда мы знаем, что Бог нам ответил, не когда мы думаем или сами себе внушаем, Бог ответил мне. Нет, когда Бог ответит, когда Он возьмет написанное слово и скажет тебе, ты исцелен. Иногда Бог так делает. Он говорит, ты исцелен, а болезнь продолжается. И вот тогда человек начинает говорить, я исцелен. Я исцелен. Он служит посмешищем, на него указывают пальцем, как на дурачка. Говорят, что ну, на почве сильного желания исцеления с ним что-то произошло. Брат впал в обольщение или сестра пала в обольщение. Ну вот, когда это будет, потом ты, ну что ж ты позоришь церковь и все, ну перестань. А человеку становится все хуже и хуже. Авраам стареет, стареет, Сара тоже стареет. И продолжают называть Авраам, Сара, Авраам, Сара. Ну сколько могли слуги и рабы и окружающие слушать, как бред для них это был. Сильно хотят. Однако вот здесь как раз и говорится, Бог не будет отвечать на молитвы человека, если он, получив ответ, смиренно не ожидает и не представляет Богу решать, в какое время этот ответ станет видимым. Это откровение в дух, что я тебе дал то, что ты просишь. Ты просил у меня по воле моей, и я даю тебе это. Ты получил. И человек называет, и потом приходит момент, когда Бог это делает. И тогда все становится на свои места. И тогда ваш позор обращается в вашу славу. Плюс вы духовно возросли, вы показали верность Богу. Среди вот этого трудного состояния, скорбей, боли, вы продолжали стоять на своем. Бог меня исцелил. Слава Богу! И теперь уже, стоя на молитве, вы не просите, «Господи, исцели меня!» Вы говорите, «Господи, благодарю Тебя, что Ты исцелил меня!» В-четвертых, Бог верен своему обещанию отвечать на наши молитвы, но наше непонимание молитвы настолько извращено, что мы часто беремся утверждать, что те или иные события либо вообще не могут произойти, их надо понимать не буквально, когда мы читаем, или имеют очень мало шансов произойти. Поэтому, если мы так полагаем, то Бог не ответит на наши молитвы. Марк 11:24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Согласно этим словам, все то, о чем мы просим в согласии воли Божией, уже произошло в духовном мире. Другими словами говоря, мы должны просить только то, что является реальностью в духовном мире, и уже произошло там. То есть все то, что нам обещано или положено на наш счет. Изучим Писание и посмотрим, что Бог обещал нам и что положено на наш счет. И начнем об этом молиться. И помолившись об этом, когда люди с Богом соприкасаются близко, знаете, что происходит? Бог дает откровение в дух. Достаточно. Я ответил. Ответ пришел. Мы не можем молиться все время об этом «дай, Господи, дай». Он говорит, не надо многословить, я дал. Ты попросил по воле, я дал. Теперь ты должен знать, что это может произойти. Есть такие вещи, о которых люди говорят, это не может так произойти. Но оно может произойти. Запомните, что земля не исчезнет, никакой метеорит на нее не налетит, он не собьет ее с пути. Потому что здесь находится невеста Агнца, церковь, которую Бог воспитывает здесь. И здесь еще должен произойти суд. Здесь еще должно произойти тысячелетнее царство. Так что земля будет продолжаться. Люди говорят, куда? Посмотрите, что происходит. У людей много страхов. Мы должны верить, что Бог сохранит эту землю. Он держит ее своим словом. Он ее сотворил, и Он держит. И ни бесы, ни люди, ни водородными бомбами, ни атомными бомбами ее не разрушат. Ни метеориты, ни другие небесные тела не врежутся сюда так, чтобы истребить землю. Будут только те бедствия, которые определены. Но земля сохранит себя, потому что там есть люди, и Бог будет сохранять их. Далее, в-пятых, воля Бога и Его Слово исполняются только при условии, что они правильно поняты и применимы на практике. Если мы не понимаем, и если человек не убежден в своем спасении и в своем оправдании, то все его молитвы останутся без ответа. Он должен быть уверен, что он дитё Божие, и Бог с ним относится как со своим сыном, что если он просит у него хлеба, он не даст ему камня, и если попросит яйцо, не даст ему змею. Я прочту одно место Писания, Деяния 10:1-6. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Обратите внимание, некоторые люди думают, что если они благочестивы и боятся Бога, и много милостыни творят, то вот за эти вещи они получат спасение. Они получат за эти вещи спасение. Этот благочестивый человек, боящийся Бога и творящий много милости, не был спасен. Потому что для того, чтобы Бог ответил на молитву, необходимо правильно понимать Бога. Надо правильно понимать то, что вы просите, и применять на практике. Он в видении ясно видел около 10 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом». Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого из Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть, чтобы Корнилий мог правильно понимать то, о чем молится, и мог применить на практике, ему нужно было это объяснить. Ангел не мог этого объяснить, он не имел права благовествовать. Иногда мы говорим: ангел-благовестник, который благую весть Марии сообщил. Но он ей сообщил, что она родит сына. Он же не спасение ее личное сообщил. Спасение для человека должны возвещать люди. Бог хотел, чтобы люди возвещали спасение, Его люди, Его дети. Потому что благовестие – это нечто такое великое, что Бог не доверил ангелам. Это не их прерогатива, не их территория. Это территория Его детей. Ангелы с удовольствием хотели бы проникнуть в эту тайну и быть благовестниками. Но Бог сказал: «Нет, вы будете слугами благовестников, вы будете служить им». А они будут благовествовать, а вы будете служить и будете охранять. Поэтому он говорит: пойди к Петру, призови его, он научит тебя, как молиться, о чем молиться правильно, чтобы Бог ответил тебе. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. В-шестых, у Бога есть свой метод и свой подход на нашу молитву, который весьма редко совпадает с нашим. Если человек имеет свое ведение в отношении ответа на свою молитву, его молитва останется без ответа. Если он просит у Бога и имеет знание, как Бог должен ему ответить. Часто человек хочет, допустим, благословения, и он говорит: «Господи, благослови меня». Или да, и он думает, что вот Бог его материально должен благословить так, что вот вызовет его директор фирмы или менеджер и скажет: «Я тебе поднимаю зарплату». И он в образе это держит. Как это должно произойти? то, разумеется, на такие молитвы Бог не отвечает. Если даже это происходит, это не Бог. Бог не любит, когда мы сами рисуем картину, как Он будет нам давать, как Он будет это делать. Он говорит, я это сделаю, а потом Он говорит, как Он будет это делать. Это Его прерогатива. Господи, говорит Давид, ты мне дашь, я произведу победу. Он говорит, да. Он говорит, как, кто пойдет. Один раз Бог говорит, иди навстречу к ним прямо. Давид идет прямо. На другой раз враги выступают, Давид мог бы сказать, все, я уже знаю, как это делать. И он рисует в своем образе, однако Давид этого не делал, он знал этот принцип. Он опять вопросил Господа и ждал, как Бог ему скажет идти. Он не пользовался опытом. Бог сказал, а теперь зайди со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум идущего по деревьям, знай, что я пошел. Видите, Бог не поставляет копии, а только одни оригиналы. В силу этого мы не можем надеяться на наш опыт. Поэтому человек, который имел много опыта, ничем не превосходит человека, который не имеет его. Потому что в момент, когда нужно снова что-то делать и получать, и имеющий опыт и не имеющий опыта находятся в одинаковом положении. Все равно нужно получить откровение. Ни тот не знает как, ни тот не знает как. Бог скажет, каким образом. Мы должны уметь ожидать. 4 книга Царств 5:11-12. «И разгневался Неман и пошел, и сказал, вот я думал, у него было знание, он сам себе начертил в голове, каким образом Бог его исцелит. Вот я думал, что он, то есть пророк Елисей, выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». А он ему сказал, иди семь раз окупнись, скупайся в Иордане, притом не сам, а послал слугу. И он возмущенно говорит, разве Авана и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился и удалился в гневе. То есть вы знаете, что иногда Бог говорит нам, но говорит через такие обстоятельства, которые мы не воспринимаем, потому что мы не ожидали. Мы уже нарисовали, что это будет Елисей, или это будет вот так. И вдруг это не так, это совершенно через другое обстоятельство. И мы возмущаемся. Я не хочу это обстоятельство. Я совершенно по-другому хотел. Я не хочу так. Я хочу вот так. И люди гневаются, не верят, и многие вообще не хотят. Бог им ответил, но они не принимают. Почему? Потому что не по их ответил. Не через это обстоятельство. Он думал, что это произойдет вот так. На него руки возложат. А Бог говорит... Пойди вот это делай. Да, зачем мне это делать? Бог не может это разве сделать? Может, но у Бога есть своя методика. И поэтому очень часто многие дети Божии не чувствуют, не понимают Господа, что через разные обстоятельства Господь может сделать одно или другое. Он может взять твоих врагов и через врагов твоих сделать. Посмотрите, Он благословил Израиль через Валаама. Валаам хотел зло сделать Израилю. Бог берет, обуздал его и вложил в его уста благословение. Он пришел, чтобы проклинать, и когда открыл уста, он начал благословлять. Валак смущенно сплеснул руками. «Ты что, с ума сошел? Я тебе за что деньги плачу? Я тебя привел сюда, чтобы ты мне проклял, а ты опять его благословляешь». Он говорит, «А что я могу делать, если Бог благословил их? Я же не Бог». Но потом все-таки научил, как обойти Бога. Не нужно к Богу обращаться. Иди и соблазняй Израиль жертвами, женщинами. И когда они согрешат, Бог сам от них отступит. И тогда возьмешь их голыми руками. В этом и заключалось учение Валаама. Обольщать, соблазнять. Обольщать означает... давать какой-то деликатес, называть правду ложью, а ложь правдой. И когда они этому поверят, пойдут против Бога, тогда иди, бери их голыми руками. Но благо Нейман все-таки понял, когда рабы его стали уговаривать, «Господин, но если бы что-то важное сказал пророк, ты бы сделал. Ты бы сделал, ты бы заплатил. Посмотри, сколько ты золота и серебра привез. Посмотри, что ты привез». и у тебя ничего не попросили, тебе ни за что не надо платить, тебе надо окупнуться в Иордане. Мы иногда думаем, что цену какую-то надо платить. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты вот это сделал. То есть все, что делает Бог, он делает на его условиях. И когда Нейман согласился и окунулся, первый раз ничего не произошло. Второй раз, и когда седьмой раз он поднялся из воды, его кожа стала, как кожа ребенка. Вся. Он очистился. То есть Дух Святой не просто показывает эти места, чтобы мы поняли, почему наши молитвы остаются без ответа. В-седьмых, мы должны молиться согласно с теми истинами и теми принципами, которые Бог дал в Своем Слове. Осии 14:3. Возьмите с собою молитвенные слова. Вот они, молитвенные слова. Библия. Я часто говорю, посмотрите на евреев, как они молятся. Они открывают псалмы Давида, которые так ненавидят отступники от Бога. Кто такой Давид и что такое псалмы? Давайте Евангелие. Евангелие – это толкование закона пророков и псалмов. Если вы отвергаете пятикнижие, псалмы и пророков, то какое вам еще Евангелие? Вы его отвергли. Потому что Евангелие – это толкование закона пророков и псалмов. Поэтому здесь молитвы, они стоят с этими молитвенниками и молятся вот этими молитвами, приписывая его себе, видя там свою нужду, они находят там свою нужду. И он говорит, возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. То есть вначале, когда вы приходите ко мне, вы должны знать, что вы очищены от грехов. Отними всякое беззаконие. Вы должны быть уверенными. Вы должны поблагодарить Бога за то, что вы оправданы, что вы очищены. Если мы не молимся согласно этому эталону, выраженному в Писании, наши молитвы останутся без ответа. 1 Иоанна 1:9. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды». Бог очистит от всякой неправды при условии, если мы исповедуем грехи наши. Теперь мы не можем взять это место Писания. Тот же Иоанн в 20 главе Евангелия Иоанна, 21-23 стих пишет, «Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Из этих слов ясно, что исповедовать грехи следует тому человеку, которого Бог поставил над вами, не которого вы выбрали, не который себя объявил «я», которого Бог поставил над вами. Это легко узнать. Если действительно вы до сих пор не знали, войдите в свою тайную комнату и скажите «Господь, я признаю этого человека, подчинюсь этому человеку, открой мне его». Это будет только однажды в жизни. И если вы искренне готовы признать это, Бог откроет вам этого человека, и этот человек будет пастором какой-либо церкви. Это не значит, что это единственная церковь. Церквей много, но вам Бог откроет именно ту церковь, того пастора, где Он вас хочет видеть. И тогда, так как вы сказали, вы пойдете туда, и Бог простит вам грехи, когда вы придете и исповедуете, раскроете. Матфея 18:18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». Оригинал говорит, что вы разрешите на земле только то, что к этому времени уже разрешено на небесах. То есть мы уже говорили, только при наличии исполнения данных истин в отношении молитвы, творящейся в соответствии воли Божией, истинная молитва поможет нам, во-первых, иметь более тесные взаимоотношения с Богом, почитать природу Бога и Его характер, уважать честность Бога и Его целостность, верить в Слово Божие, доверять любви Божией, утверждать цели Бога и Его волю и приближать осуществление Божьих обещаний. Бог желает, чтобы наша вера возрастала, и поэтому молиться, не понимая Божьих принципов, просто бесполезно. Такая молитва не принесет нам ничего, кроме разочарования, ведь мы по-прежнему будем оставаться со своими проблемами. Молясь таким образом, мы не сможем выполнить свое призвание Божьего священника и посланника в этот мир. Молитва должна быть отвечена, иначе Бог не просил бы нас молиться. Бог не заинтересован в том, чтобы мы напрасно тратили свое время и усилия в молитве. Он слишком практичен, чтобы допустить такое. Богу нужны результаты. Поэтому Он учит нас, а молясь, не говорите лишнего. Матфея 6:7. Нам жизненно важно и необходимо приближаться к Богу и возносить такие молитвы, на которые Бог обязательно ответит. Мы должны молиться так, как это делал Иисус. Начинать ее с благодарения. Он подходит к гробу Лазаря и говорит: «Отец, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». И потом сказал: «Лазарь, выйди вон». И вышел умерший уже 4 дня. Сестры ему говорят: «Учитель, уже 4 дня уже смердит, уже пошло разложение. О каком воскресении? Верим, что воскресение в последний день». Он говорит: «Я есть им воскресение и жизнь. Слово, которое вы имеете, есть воскресение и жизнь. Пусть умерло, пусть тлеет, пусть распадается, но Слово Божие является живым, воскресение жив. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». В оригинале: «и вывел их из могил их». Как бы ни умерли обетования, которые вы когда-то имели, радовались, благодарили Бога, начинайте снова благодарить. Бог воскресит обетование, которое однажды вам дал, и на которое вы подумали, что уже все. Христос является первосвященником нашим. Это дает ему законное право ходатая на вхождение в присутствие Бога. А посему его молитвы могут быть эталоном для той категории людей, которые являются царями и священниками Богу. Ведь, насколько нам известно, я уже говорил это неоднократно, есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между человеком душевным и духовным. Бог отвечает и тому, и другому, но только на разных условиях. Обычный человек и душевные не могут, не знают и не обладают правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия и право священников Господних или людей духовных. А посему, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, понимать Его неверно. Молчание Бога в определенном случае зачастую также может являться красноречивым ответом. Итак, я хочу подвести итог результатам неотвеченной молитвы и изложить это в принципах, то есть еще раз повторить. Это поможет привести нам нашу молитвенную жизнь в порядок. Неотвеченная молитва является основной помехой на пути к жизни в истинной вере. Во-вторых, неотвеченная молитва может привести нас к таким последствиям. Мы будем чувствовать себя брошенными, изолированными от Бога, думая, что мы Ему безразличны, и наши проблемы Ему безразличны. Мы будем сомневаться в Божьем характере и честности, в Его любви, и перестанем доверять Его Слову из-за неотвеченных молитв. Наша жизнь будет казаться нам неустроенной, нестабильной. Мы начнем полагаться не на Бога, а на себя или на других людей и обращаться к другим верованиям, но только не к Богу. Мы начнем делать преждевременные выводы о себе и своих молитвах, что будет мешать нам постигнуть и использовать принципы истины, которые Бог изложил в Своем Слове. Мы начнем сомневаться в нашем призвании Божьих ходатайств и, в конце концов, откажемся от главного предназначения, которое Бог приготовил для нашей жизни. У многих святых нет успехов в жизни, потому что они не знают, почему и как следует молиться. Христиане знают некоторые принципы молитвы, но не могут в полной силе раскрыть свой дар ходатаев, потому что не понимают ключевых аспектов молитвы. Мы должны знать, что сила молитвы – это наследие верующего и оружие, которому нет аналогов в мире. Чтобы понять сущность молитвы, нам следует признать, что не результативная молитвенная жизнь является результатом того, что мы в чем-то ошибаемся, а не потому, что Бог неверен. Бог верен своему обещанию и отвечает на наши молитвы. Божья воля и Слово Божие исполняются только тогда, когда неправильно понимаются и применяются. Истинная молитва созидает близкие взаимоотношения с Богом, учит почитать Его природу и характер и воспитывает уважение к Его честности, учит доверять Его любви, утверждает Его цели и волю и приближает осуществление Его обетований. Не стоит молиться, не зная и не понимая принципов молитвы. Без истинной и нормальной молитвенной жизни мы потерпим кораблекрушение в вере. Молитва, соответствующая воле Божией, будет отвечена, иначе Бог не призывал бы нас молиться. И вот сейчас мы будем молиться. Я понимаю, что сразу схватить все эти принципы невозможно. Нужно размышлять о них, изучить, сосредоточиться на них. Сделайте это на домашних ячейках. Мы и дальше продолжим наше изучение молитвы, особенно в эти последние уходящие дни перед восхищением невесты. Она скоро уйдет, и мир погрузится в нечто ужасное. Но, как Писание говорит, для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Если у кого-то есть обида на кого-либо, следует простить. Наши молитвы останутся без ответа, если мы не даем Богу возможности судить нашего обидчика. Прощая, мы даем Богу судить нашего обидчика. Если у кого есть грех, следует его оставить, покаяться, попросить Бога, чтобы он избавил. Если у кого есть нужда, следует представить ее Богу и поблагодарить, что она отвечена в небесах. Склоним колено, будем молиться, мы ждем всех тех, кто желает бросить вызов своей плоти, болезням, немощам, страхам, смерти, тесным обстоятельствам. Аминь. Я сейчас буду молиться вашей молитвой. Глаза у всех закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять просимое от Бога. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моей болью, с моим отчаянием, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, сними меня мой позор, защити меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.